Итак, та тема, которую я вам сказал, является очень интригующей, и в которой масса вопросов, с которыми сталкиваются не только церковные люди, но и, что для нас очень важно, и люди малоцерковные и совсем не церковные, но которые, тем не менее смотрят, а что скажет церковь. И смотрят часто не по простому какому-то любопытству, знаете, как афиняне, которые любили услышать что-нибудь только новенькое. Нет, а по причинам совсем другого порядка. Потому что действительно, вот те вопросы, о которых мы с вами будем сейчас говорить, они представляют из себя настолько жизненную проблематику, что даже человек, не хотящий, вынужден задуматься над ними. Речь идет о проблемах биоэтики. Ну, вы, конечно, все прекрасно знаете греческий язык, но, тем не менее, я вам напомню, что само это слово состоит из двух греческих слов «биос» или «виос». Кстати, интересно, что сейчас мы все более принимаем западное чтение вот этих греческих букв «вита», «ита», а ведь дальше это было именно... Называлось как у нас? Не библиотека, а библиофика. Почитайте наши книги 19 столетия. Библиофика. Но потом мы стали все-таки называть библиотека. Так вот и здесь мы говорим проблема биоэтики. А сказать бы по старому произношению, наверное, надо было бы виоифика. Биос или виос – жизнь. Ифика – значит нравственность. Эфика – нравственность, виос – жизнь. На современном языке, который использует этот термин биоэтика, это означает ту группу, достаточно большую группу вопросов, которая связана не вообще с жизнью и не вообще с этикой, а именно связана с определенным кругом вопросов, входящих в нашу жизнь – и, естественно, требующих соответствующей нравственной оценки. И еще раз поэтому я хочу вам напомнить, чем мы, православные, отличаемся от Запада, от западного христианства, и отличаемся также и от светской этики, которая пытается рассматривать всю эту совокупность проблем. Чем? Напоминаю просто вам, поскольку я уже говорил это неоднократно, что западный подход характеризуется тем, что там критерии в оценке тех или иных явлений находятся или в руках, в конечном счете, если будем брать католицизм, в конечном счете, римского первосвященника, который удивительным образом провозглашен непогрешимым в своих суждениях, когда выступает как верховный пастырь и учитель, чего Евангелие абсолютно не знает, что Евангелие не приписывает ни одному человеку, что Евангелие показало даже, как Петр согрешил. Уж для католицизма это должно бы быть особенно сильным аргументом. Нет человека, который не согрешит. Здесь догмат. Когда выступает как верховный пастырь и учитель, он безошибочен. И для тех, кто изучал историю католицизма, знают, что это означает. Непрерывные ошибки. Последующие папы отменяют то, что говорил предыдущий с кафедры, с верховной. Вот, если говорить о протестантизме, о всей совокупности этих протестантских направлений, то там вообще, я вам скажу, произошла еще большая, ну, не меньшая утрата критериев. Поскольку они отданы в руки фактически профессоров богословия. Недаром Сергей Николаевич Булгаков, профессор, который впоследствии стал профессором богословия, из марксизма перешел в православие, так? Он так и называл протестантизм – профессорской религией. Дело-то вам, конечно, понятно, и напоминаю еще раз, поскольку это очень важно – В чем дело? Протестантизм выдвинул тезис, а точнее догмат, который звучит просто. «Соля фиде» – «только верую». При этом, другой тезис, который сейчас как раз имеет прямое отношение к этому вопросу нашему, «соля скриптура», то есть признаем только Писание. И мы видим, во что превратился протестантизм, который взял Библию и начал читать. Безотносительно чьим-либо суждением. Никакого предания, никаких святых отцов. Да. Вот я сижу и читаю. Мне стукнуло в голову. Надо это понимать вот так. Моему соседу, говорит, совсем не так. Третий, говорит, вообще вы оба никуда не годитесь. Четвертый, говорит, вы совсем с ума сошли. И протестантизм рассыпался. Соля скриптура, только Писание, без какого-то надежного критерия, ничего не дает. Поэтому сейчас, вот, когда я прочитал вдруг известие, что у нас возобновляются чтения апокалипсиса, так называемой церковной общественностью и интеллигенции, в Питере, а предполагается потом и в Москве, то я так подумал, что ж, во что же это выльется? И взялись-то за что? Взялись бы хотя бы чтение Евангелия. Нет апокалипсиса, ни больше и ни меньше. Результат абсолютно ясен. Нет никаких сомнений. Начнутся великие споры, какая печать что означает, и что означают слова того или иного ангела. Как понимать того или иного зверя? Как понимать те или иные цифири? 666, 144 тысячи. И начнется. Это, знаете, богемная обстановка. Сели в хорошие кресла, поставили кофе, коньяк. И давайте в трубочку кальян, если кто хочет. Ну, может, кубинские сигары. И так подумаем, что там Иоанн Богослов тут такое нам написал. Подумайте. Самая таинственная книга, которая даже в церкви не читается, и это специально было сделано, оградить, чтобы наше слабое сознание, когда мы, знаете, как корова на льду, вот только и скользим во все стороны, оградить от умствований, от совершенно от фантазерства, от лживых совершенно предположений. Теперь мы радуемся. Начнутся чтения и собрания апокалипсиса. Это изумительно. Прочитаешь и думаешь, Боже мой, интересно, чем мы руководствуемся? Священное Писание для чего дано? Для чего дано? Оказывается, для развлечения, для шахматной игры. А кто бы еще что-нибудь придумал? Чистый протестантский подход. Чем характеризуется он, еще раз повторяю? Каждый свое мнение. И поэтому мы теперь видим, что эти десятки и сотни протестантских направлений с высоко поднятой в руках Библией говорят совершенно разные вещи. Друзья мои, это очень серьезно. И я помню, что я вам уже говорил об этом, но еще раз напоминаю, это серьезнейшая проблема, перед которой мы сейчас стоим. Серьезнейшая, потому что невольно мы вовлекаемся в это. Ведь какая-то православная общественность будет заниматься чтением апокалипсиса или протестантская? Кажется, православная. На самом деле, все масти туда могут войти совершенно спокойно. Я вам скажу, это просто можно только сожалеть об этом. Так вот, чем характеризуется православие, еще раз вам говорю, мы имеем надежные критерии в понимании всех самых основных мыслей, которые мы находим в Священном Писании. Вы слышите? Надежные критерии имеем, которого не имеет Запад, которого еще тем более не имеет светская секулярная мысль. Не имеет почему? А потому что не знают, что такое хорошо и что такое плохо. Не знают. Что кажется одному хорошо, то кажется другому плохо. Посмотрите, что сейчас творится. Какие проблемы. Гей-парад хорошо, А эти участники – это хорошо или плохо? Все перевернуть можно, все на свете перевернуть. Все. Нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. Вы слышите? Нет. Православие чем характеризуется? Тем, что имеет твердый критерий, находящийся где? В едином, по всем принципиальным вопросам, учении святых отцов. Не мое мнение, не моей дурной головы, а тех, кого мы именуем святыми, то есть те, которые освящены Духом Божьим и освящены не почему-либо, а в результате той великой чистоты души, которую они приобрели своим мечом и луком. Чистоты, блаженно чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Им поэтому открывалось Духом Святым, как нужно понимать. Причем мы говорим, ссылаемся не на какого-то отдельного, единичного отца. Это мы так делаем иногда, просто цитируем. На самом деле критерием является не единичное мнение отца, совсем нет. А когда мы видим, что это совокупность отцов, достаточно большая совокупность, или большинство отцов говорят вот так и только так, тогда мы понимаем, что они говорят уже не от себя, не от того, что их мнение таково. Вы слышите? Ты так думаешь? А я этак. А он еще иначе. Нет. Речь идет, вы слышите, не о мнениях уже, а уже идет о том, что действительно им открыто тем Духом Святым, которым написано Священное Писание. Вот наш критерий. Этим мы отличаемся. Как от всей западной христианской мысли, так тем более от мысли секулярной, не имеющей твердой основы, не имеющей. Человек... А кто это? Кто это? Этика жизни? А по каким критериям будем оценивать? У нас в России еще интуитивно людьми ощущается, что там, наверное, вот там, в церкви, наверное, знают. Не почему-либо, а просто интуитивно, чувством. Там, наверное, имеют верное понимание того, да, тех вопросов, которые мы рассматриваем. Итак, проблемы биоэтики. Это 12-й параграф основ социальной концепции Русской Православной Церкви. Параграф очень серьезный. И даже говорить об этом нечего. И затрагивает он действительно вопросы, касающиеся огромного количества, я бы сказал, индивидуумов, охватывает общество в результате. То есть это проблемы общества уже, от решения которых зависит состояние всего нашего общества, всего, если хотите, государства. Какие вопросы здесь рассматриваются? И мы с вами, так сказать, пройдемся по ним. Видите, ведь вы прочитать-то, конечно, можете и сами, но вам некогда, я знаю. Это, во-первых. Во-вторых, ну, нужно как-то, может, прокомментировать кое-что. И, наверное, стоит прокомментировать. Потому что есть целый ряд тут идей, которые, ну, которые требуют этих комментариев. Первое, на что обращается внимание в этом параграфе, или в этой, лучше сказать, главе, проблемы биоэтики. Первое, речь идет о намеренном прерывании беременности, то есть абортах. Что эта проблема действительно очень насущная, об этом говорит статистика. Уже даже точно не знают, но исчисляются миллионами загубленных жизней. Миллионами. ПАСЕ, Парламентская ассамблея, да, Европы, вообще объявила, что женщина свободна распоряжаться своим телом. Слышите? Уже, оказывается, плод – это ее тело. Что говорит православие? Это не твое тело, а та ценность, тот новый человек, за судьбу которого ты несешь полную ответственность. Вы слышите? это не часть тела твоего, а та ценность, которую ты должна взрастить, за которую несешь ответственность и перед совестью своей, и перед Богом. Вот сразу принципиальное различие в оценке. Это принципиальный взгляд Церкви на это. Поэтому Церковь называет это грехом. А что такое грех, я надеюсь, вы помните. В семинарии даже проходили, наверное. Я-то уже не помню, что это такое. По-моему, греха вообще нет. Да. Грех – это все то, чем человек разрушает себя. Разрушает, губит, ранит. Я не помню, говорил им или нет, но какие последствия страшные для женщин, которые идут на этот шаг. Насколько становится больше из них, чаще встречаются психические повреждения. Как они теряют, вообще теряется даже та женственность, что ли, которая присуща самой природе. Насколько больше раздражений, нервов. Часто очень... Эти пары даже распадаются довольно часто. По крайней мере, отношения между ними меняются, между мужем и женой. Насколько разрушается эта атмосфера мира и согласия. Еще бы! Как не замазывай, а оттуда все голос кричит: «Зачем вы меня убили?» Я уж не говорю о том, что вот это широкое распространение этого явления, это угроза будущему человечеству. Ну, оставим это. Это, так сказать, это вопрос, само собой, он понятен. Главная эта угроза не в том даже, что людей на свет меньше появляется. Главная угроза в том, что заражается атмосфера. Представьте себе, мы сидим, и сейчас напустить какого-нибудь там ядовитого газа. Постепенно. Все больше и больше. Кажется, ничего не чувствуем. Кажется, ничего. Газ ядовитый. Вот это сейчас разлагает атмосферу современного, так называемого цивилизованного мира. Какая насмешка! Что говорит Церковь в этом плане? Первое, что она говорит, это грех. Жалко, правда, что люди перестали обращать внимание на это слово. Вот сейчас сказать, что вот этот продукт вредный, все подскочат сразу. Реклама что-нибудь скажет, что это полезно, и тем более пользительно скажет, все бросаются уже. Посмотрите, здесь опыт всего человечества. Говорит, что это грех. Ничего не помогает. Глупенькие. Торжество разума празднуем мы. Безусловно ли Церковь отвергает это? Есть, оказывается, моменты, когда мы видим несколько иное отношение к этому факту. В случаях, когда существует прямая угроза жизни матери при продолжении беременности, особенно при наличии у нее других детей, в пасторской практике рекомендуется проявлять снисхождение. Женщина, прервавшая беременность в таких обстоятельствах, не отлучается от евхаристического общения с Церковью. То есть ей не запрещается причащение. Но это общение обуславливается исполнением ею личного покаянного молитвенного правила, которое определяется священником, вот, принимающим исповедь. То есть могут быть условия. Вы слышите? Церковь, оказывается, свято следует словам Христа. Не человек для субботы, а суббота для человека. Все канонические правила – это не цепи, которыми сковывают человека. Вы слышите? Это не цепи, как это очень часто смотрят. Нет. А это, если хотите, те строительные леса, которые помогают человеку строить дом своего спасения. Помогает сейчас эта дощечка? Хорошо. Нет, мы ее отложим. И в данном случае действительно церковь объясняет, при таких вот исключительных обстоятельствах, да, церковь не осуждает, когда говорится вот смерть. И тут еще потребовать от женщины, да, чтобы она шла на смерть, да, церковь отказывается это делать. Здесь и говорится в следующем параграфе о так называемых абортивных противозачаточных средствах. Церковь приравнивает их к аборту. Ну, почти к аборту, если хотите. Вот. Потому что здесь прерывается жизнь. Пусть в самом зародыше, пусть в самом начале, но уничтожается уже жизнь. А вот дальше опять, что она говорит. Другие же средства, которые не связаны с пресечением уже зачавшейся жизни, к аборту ни в какой степени приравнивать нельзя. Определяя отношение к неабортивным средствам контрацепции, христианским супругам следует помнить, что продолжение человеческого рода является одной из основных целей богоустановленного брачного союза. Намеренный отказ от рождения детей из эгоистических побуждений обесценивает брак и является несомненным грехом. Ведь из эгоистических побуждений. То есть, чтобы не мешали поехать нам на Соломоновы острова и там попрыгать. Да, в скакалке. Вот, и дальше тут очень важный еще один момент, о котором сейчас вот мы с вами поговорим. Я вам сначала зачитаю, потом прокомментирую. Одним из путей реализации ответственного отношения к рождению детей является воздержание от отношений супружеских на определенное время. Впрочем, необходимо памятовать слова апостола Павла, обращенные к христианским супругам. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Правда, интересно. «Не искушал вас сатана, кажется, воздержанием», он пишет, «невоздержанием вашим». И верно. О чем идет речь в данном случае? Об очень серьезном, так сказать, моменте, на который следует обратить внимание. Долго обсуждали эти вещи. Все же не запишешь сюда. Речь вот о чем. Сплошь и рядом можно слышать, когда говорят супруги, что Бог даст, то пусть и будет. Да будет Божья воля. Красиво звучит? Ой, как хорошо звучит. Да будет Божья воля, как Бог даст. А ведь совершенно ясно каждому и всем, что есть периоды, небольшие там у женщин, когда можно воздержаться от брачных отношений. И это зависит от кого? От вас, а не от кого-нибудь. Бог-то Бог, да не будь плох. Когда дьявол сказал Христу, бросься с крыла храма, он сказал, не искушай Господа Бога твоего. Что же сваливают на Бога, что Бог? То есть, когда угодно, никакого воздержания. Малейшего воздержания, оказывается, даже трудно себя понудить к малейшему воздержанию. И пусть как Бог. Причем тут Бог? Разве Бог виноват, когда я пью столько, что потом сваливаюсь замертво? И у меня цирроз печени. Это Бог виноват? Как Бог даст, значит, давай еще стакашку пропустим. Правда? Как Бог даст? Да? Это мы понимаем? Нет. Так и здесь то же самое оказывается. Здесь мы сталкиваемся с той же самой проблемой. Не как Бог даст. Человек тем и отличается от животных. Слышите? от животных, что у него есть разум. И уж если мы разумно обсуждаем и думаем приобрести какую-нибудь вещь, несчастную вещь, какую-нибудь лампочку, люстру какую-нибудь купить, так обсуждаем и то здесь дать жизнь новому человеку. Этот вопрос, к этому вопросу не подходить самым серьезным образом. Да это что же такое? Животное, в конце концов, человек или разумные существа? Вот перед чем мы, оказывается, стоим, перед каким серьезнейшим вопросом. Поэтому, когда родители видят, что, допустим, нищета полная, уже дети, уже не знают, что делать, так, как они должны относиться? Ну, как Бог даст, да? Прых в кровать в любое время, да? Как Бог даст? Извините. Вы что на Бога-то сваливаете? Впрочем, вот эти вот суждения, к сожалению, часто исходят не от каких-то простых людей, а, увы, от непростых, которые даже доходят до того, что делают такие утверждения. Да, если не хотите, чтобы, то есть видите, что нельзя иметь детей, слышите, что говорят, то ведите целомудренный образ жизни. Причем под целомудрием что разумеет? Полное воздержание. Это можно сказать только тот человек, который или идеалист, или я уже не имеющий ни капли любви. Как это молодые люди? Что вы им предлагаете? Это что такое за подход? Во-первых, разве это брачная жизнь, разве это не целомудрие? Это с каких же пор церковь такое утверждает? Брак – это как раз целомудренная жизнь. И в браке целомудрие, причем церковь как установила хорошо, определенные периоды, которые имеют огромнейшее значение. Вот эти периоды воздержания имеют огромное значение для единства семьи, для близости. Что вы? А тут вдруг ведите целомудренный образ жизни. Брак – это и есть целомудрие. Брачные отношения – это не нарушение целомудрия. Вот так. Вот этот вот вопрос очень важен. Важен почему? Потому что, вот, к сожалению, вот эта идея того, если детей видите, ну, невозможно иметь, живите как брат с сестрой. Какой кошмар! Что предлагают? Я говорю, это только или какой-то идеалист, или уже человек, не имеющий любви, просто ни капли любви не имеющий, ни капли, так сказать, понимания того, в каком состоянии находится, что предлагают людям. Так вот, апостол Павел потому пишет, смотрите, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Слышите, о чем говорит-то? Это отвечает на вопрос, как Бог даст. Мы без всякого воздержания будем жить, и как Бог даст. И апостол называет это искушением сатаны. Вот это невоздержание ваше. Вот так, друзья мои. Поэтому концепция говорит, очевидно, что решение в этой области, решение, то есть это воздержание кратковременное, супруги должны принимать по обоюдному согласию, прибегая к совету духовника. Последнему же духовнику надлежит с пасторской осмотрительностью принимать во внимание конкретные условия жизни супружеской пары, их возраст, здоровье, степень духовной зрелости и многие другие обстоятельства, различая тех, кто может вместить высокие требования воздержания, и тех, кому это не дано, и заботясь прежде всего о сохранении и укреплении семьи. Причем под сохранением и укреплением семьи, разумеется, здесь мысль не та просто, о которой говорят все верующие и неверующие. Не просто укрепление семьи ради просто того, чтобы оставалась семья. Вы слышите? Здесь неоднократно это подчеркивается. что семья – это малая церковь. То есть укрепление и сохранение христианских начал жизни в семье. Вот, оказывается, о чем. А не просто сохранение семьи ради семьи как таковой. Сохранение христианских начал в жизни этой семьи. Ну, здесь вот, в частности, следующий параграф говорит о том, что применение новых биомедицинских методов позволяет преодолеть недуг бесплодия. Да, вот современные, я бы сказал, достижения, что биомедицинские достижения позволяют с огромной точностью сейчас, с огромной точностью, как пишут, 98-99% такова точность узнавание того, в какой период, да, может быть зачатие. И для тех, кто страдает бесплодием, которые желают действительно детей, которые, ну, знаете, это очень точно поймать этот момент. И оказывается, его можно. Оказывается, в очень, во многих случаях тех, которые раньше, ну, не могли, так сказать, найти. Оказывается, можно. Современные биомедицинские средства помогают это сделать. Кстати, они на Западе, особенно в Польше, я знаю, там очень, так сказать, скрупулезно изучен этот момент. Очень скрупулезно изучен. Да, правда, к сожалению, скажу вам другое, что изучен-то этот момент хорошо, но с прямо, как правило, противоположной целью. Не с тем, чтобы в самый благоприятный, если хотите, с христианской точки зрения даже момент произошло зачатие ребенка, а как раз наоборот, чтобы не было этого зачатия. На Западе, вы знаете, идет вот это катастрофическое снижение – снижение рождений. Да. Ну, вот в связи с этим в концепции рассматривается и вопрос о так называемых, об идеологии так называемых репродуктивных прав. Написано, в мире постепенно вырабатывается отношение к человеческой жизни как к продукту, которые можно выбирать согласно собственным склонностям и которым можно распоряжаться наравне с материальными ценностями. Церковь решительно не согласна к этому. Почему? Человеческая жизнь – это не продукт, это не вещь. Посмотрите, если мы обратимся к истории, как часто, с какими молитвами, с каким постом и воздержанием часто супруги, не имеющие детей, подходили к этому вопросу. Вот и биография Игнатия Брянчанинова. Долго у родителей не было же детей. Да. И как они ездили по святым местам и, так сказать, пытались, насколько это возможно, так сказать, вести даже буквально аскетический даже образ жизни во многих моментах. И Бог дал им, посмотрите кого, светило земли русской. Игнатия Брянчанинова, это великого наставника духовной жизни, о котором говорили просто даже, не знаю, не только с восторгом, с изумлением даже говорили Макарий Оптинский, Варсонофий Оптинский, Никон Оптинский, схигумен Иоанн Валаамский, игумен Никон Воробьев. Вы посмотрите, с каким благоговением они пишут. Это поистине наставник, которого Бог дал в XIX веке, чтобы его наставления стали светом для всех последующих поколений христиан. Он великое дело сделал. Какое? Переложил этот огромный свод святых отцов, аскетических творений святых отцов. Это великий действительно свод, это очень много. Так переложил на современный для XIX века язык. И не просто переложил на язык, это-то еще могли бы сделать? Нет. Он составил своего рода энциклопедию на их основании, на святоотеческом основании, применительно, применительно, слышите, к нашему времени. Какому? Бессильному. Ну, приведу вам хотя бы один пример просто, чтобы мы поняли, перед чем мы стоим. Тот же Исаак Сирин пишет: «Постарайся войти во внутреннюю клеть твою». Клеть, то есть комнату, знаете, сокровенную комнату. «Во внутреннюю клеть твою, и там узришь клеть небесную, ибо та и другая одно и то же». Все ясно? Все ясно. Что ясно? Ничего не ясно. Что это такое за клеть внутренняя? Мы даже и не понимаем, о чем идет речь-то. А речь идет о чем? Попытаюсь выразить языком, над которым, конечно, если был здесь наставник какой-нибудь, такой именно наставник, он бы только с умилением смеялся. «Вы что, профессор, говорите? Дитя неразумное!» Он бы так бы улыбался, слушая то, что вот сейчас я вам буду говорить. Но это даст нам хоть какое-то представление, что, о чем идет речь-то. «Постарайся войти во внутреннюю клеть твою». Вы что, такое, сейчас я возьму, ну-ка я и войду в свою клеть. Хорош, правда? Ну, хорош. Ну, где ты? Я во внутренней клети. Что это такое? Оказывается, существуют законы духовной жизни, законы, по которым, живя, и в частности, я скажу только об одном моменте, о молитве, правильно совершая молитву, при правильной жизни, так человек постепенно привыкает к непрестанной молитве. Постепенно привыкает к непрестанной молитве. Так, это еще, скажу вам, почти ничто. То есть это много с точки зрения той, в которой мы находимся, но почти ничто с точки зрения того, о чем мы говорим. Потом, если человек в смирении, вы слышите, это важнейшее условие, в смирении и видя, какие в нем страсти, какие недуги, какие в нем душевные болезни, так постепенно, неожиданно для него самого, неожиданно и без всякого поползновения на это, слышите, Господь действием Божиим у этого человека ум соединяется с сердцем. Все, поняли? Понятно? Все? Все ясно. Ум соединяется с сердцем. Ну, конечно, нам все ясно. Ум соединяется с сердцем. Молитва становится не просто непрестанной, а молитва становится благодатно непрестанной. Это совершенно другое дело. Как апостол Павел пишет: «Я сплю, а сердце мое бодрствует». Мы даже и представить ничего этого не можем. И вы думаете, это последнее? И это еще не означает, что вошел в клеть свою. И это еще не вошли мы. Есть еще ступень. Я не знаю, может быть, за этой ступенью еще, может быть, десятки, но, по крайней мере, еще известные. Пока человек в непрестанной молитве, работает его и ум. Оказывается, постепенно человек может достичь состояния, когда его общение с Богом, пребывание, лучше сказать, в Боге, совершается при полном молчании ума. Никаких слов. Наступает то, что святые отцы говорят – феория. То, что у нас переделали в теорию слова. Феория, то есть созерцание, без слов, без мыслей. Некое божественное созерцание происходит в душе человеческой, о которой Макарий Великий пишет: «Человек тогда, как Сын Божий, переходит из одних 100 обителей в другие 100 обителей. И если бы Господь не прекратил это состояние на данный момент, то человек, наверное, так бы и почил, ибо он в этом состоянии забывает обо всем, и о пище, и о питье, и о всем на свете». Это состояние, вот это созерцание, да, такого высшего ступени. Вот оно где. Ум молчит. Вот когда человек входит в клеть свою, внутреннюю, и там действительно он уже видит клеть небесную. Вы слышите, для кого это написано? Исаак Сирин. Для кого это пишет? Кому, говорит, постарайся, почись войти во внутреннюю клеть свою? Для нас разве? Для нас, которые дважды два, а сколько это будет? Теперь вы понимаете, в чем величие, в чем, я бы сказал, бесконечная благодарность святителю Игнатию. Он оставил эти высоты. Нам ли говорить об этих вещах? Что вы? Он оставил то, что нам действительно необходимо в этих своих, в этих аскетических опытах, в письмах, которые замечательные письма. Вообще, каждому человеку православному надо иметь обязательно все творения святителя Игнатия. Обязательно. Их издавали и в 6 томах, и в 7 томах, и в 8 томах. Издавали по-разному. Неважно, обязательно надо. Пусть они смотрят на меня и меня укоряют. Когда ж ты откроешь, голубчик? Ты христианин или нет? Или кто ты? Поэтому человеческая жизнь, о которой мы с вами говорим, это не вещь, это не вещь, а это нечто, нечто царственное, это нечто божественное. Вы подумайте, человек – это образ Божий. Вот как мы должны относиться к человеку. Вот что говорит Церковь. Вы подумайте только. Кто такой человек в современном мире? Никто. Он винтик, который нужен лишь до тех пор, пока он выполняет свою функцию. Никто. Вот дошли до чего своим прогрессом. А Церковь говорит, это божественное существо. Вы боги и сыны Всевышнего. Затрагивает вопрос чина венчания. Если не будет молитвы самих венчающихся, о чем? О чем? О том, что Бог дал действительно, дал единомыслие, мир, дал возможность совместного исполнения заповедей Христовых, избегать греха, если не будет со стороны венчающихся этого. Вы слышите? Обеспложивается сам чин. Варсонов Великий говорит, дай мне хоть полкопейки медной, я тебе отсыплю 1000 золотых талантов. Золотой талант, напоминаю вам, 50 килограмм золота. Дай мне полкопейки. От человека, принимающего таинство, требуются эти полкопейки. Неформальное стояние перед аналоем. Вот. А молитва. И вот о чем молитва. Отсюда концепция говорит, пути к деторождению не согласны с замыслом Творца жизни. Вот. Тут есть, извините, да, я перехожу к следующему же вопросу, да, поскольку касаемся биомедицинских методов, и что сейчас открывают новые пути в этом плане, так называемые. Церковь переходит к тому, что открывает биомедицинская сейчас наука. Пути к деторождению, не согласные с замыслом Творца жизни, Церковь не может считать нравственно оправданными. И вот о чем идет речь. Если муж или жена не способны к зачатию ребенка, а медицинские методы лечения бесплодия не помогают супругам, как быть? Им следует со смирением принять свое бесчадие, как особое жизненное призвание. Опять смирение – это то, что противно всему духу мира сего. То, что ненавистно буквально. Какое смирение? От одного слова смирение скисают сразу. Не понимают, какая-то великая сила, какое мужество здесь требуется. Пасторские рекомендации в подобных случаях должны учитывать возможность возможность усыновления ребенка по обоюдному согласию супругов. Пожалуйста. Здесь пожалуйста. К допустимым средствам медицинской помощи может быть отнесено, вот здесь, видите, нечто новое, что дает современная наука. Может быть отнесено искусственное оплодотворение половыми клетками мужа, поскольку оно не нарушает целостности брачного союза. Принципиально не отличается от естественного зачатия. А вот манипуляции, связанные с донорством половых клеток, нарушают целостность личности и исключительность брачных отношений, допуская вторжение в них третьей стороны. С донорством, когда берутся у многих, допустим, мужчин или у кого-то, и потом могут этой женщине. То есть это уже не от мужа, получается, она зачинает, а от неизвестно от кого. Вот. Поэтому концепция говорит, использование донорского материала подрывает основу семейных взаимосвязей, поскольку предполагает наличие у ребенка помимо социальных, еще и так называемых биологических родителей. То есть, когда ребенок, оказывается, неизвестно каким. Ну, как говорят, да, муж беленький, а ребеночек черненький. Вот так. Вот еще один момент, который связан с этим, это суррогатное материнство, так называемое. То есть вынашивание уже зачавшегося плода, да, ну, яйцеклетки, конечно, да, другой женщины. Это, так сказать, дамочки, которым надо попеть, повеселиться. А ребенка пусть выносит другая женщина. Мы ей за это заплатим. Как легко. Правда же? Зачем это? Мне нести все трудности, связанные с этим. Концепция решительно осуждает это. Говорит, что это противоестественно и морально недопустимо. Вот. Даже если это совершается на некоммерческой основе. Как правильно, что? За это просто платят. Но даже если бы этого не было, это совершенно недопустимо. Вот. Вот так. Почему? Ну, понятно. Понятно же. И та женщина, уже вынашивая ребенка, уже с ним единица. Уже и происходит разрыв. И здесь тоже нет той естественной, действительно прямо полной связи, которая есть у матери с ребенком. Вот, начинается какой-то кризис, двойной кризис. И у той женщины, и у этой. И ребенок оказывается как будто имеющий и не имеющий матери. Далее еще один момент. Нравственно недопустимыми с православной точки зрения являются также все разновидности экстракорпорального, то есть внетелесного оплодотворения, предполагающие заготовление, консервацию и намеренное разрушение избыточных эмбрионов. Берут и искусственно пробирки оплодотворяют. Оставляют одного там или двух. Остальных уничтожают. Эмбрионы уже. Поэтому концепция говорит, именно на признании человеческого достоинства даже за эмбрионом основана моральная оценка церковью этого явления. Вот так. Вот употребление вот этих всех методов, употребление таких репродуктивных методов в концепции называется формой даже богоборчества. Интересно, не правда ли? Почему богоборчество? Надо же... Это вопрос опять, вот, на котором надо остановиться. Вы обратите внимание, что творится сейчас в СМИ. Какой идет какой разрушительный поток идет всякой грязи. Разрушительный поток на кого? На детей, подростков, молодежь и взрослых. Что это такое? Мы с вами уже говорили. То есть совершенно ясные источники, сатанинские источники. Правда, мы не знаем, кто там эти люди. Мы даже не можем подчас и предположить. Называют кого-то. Но это, скорее всего, не те. Идеологи скрыты, как всегда. Как змея в листьях скрывается. Идеологи скрыты где-то. Но это совершенно ясно, что идет из сатанинских центров. Потому что по плодам их узнаете их. Что происходит? Что они делают? Я думаю, что это не просто удовлетворение собственной злобы против всего человечества. Ибо сатана – это и есть злоба. Так? Другой момент присутствует, о котором правильно сказано. Идет попытка борьбы с Богом. Каким же образом? Богу невозможно ничего сделать. Рубите воздух сколько угодно. Рубите. Скажите, дурак. Что он делает? Машет мечом по воздуху. Здесь с пониманием делается. Все творение – это есть не что иное, как творение Божие. Если хотите, Бог словом сотворил. Что такое слово? Это энергия, божественная энергия. Поэтому все тварное, и особенно человек в преимущественной степени, это то, что связано с Богом. И вот тут хотя бы мы, если не можем ничего Богу сделать, то хотя бы здесь мы совершим зло. Хоть таким образом выразим свое отношение к Богу, хоть таким образом поборемся с Богом. Действительно, сатана борется с Богом. Борется с Богом. Поэтому вот эти вот все, вот эти вот сейчас, эта разнузданность, эта жуткая, которая пропагандируется, вот эта ювенальная юстиция, которая это уже вообще, трудно даже представить себе, какие-то ужасы наступят для нашей России, если она войдет в силу. Во Франции уже 2 миллиона детей отобрано у родителей. Представляете? С 2000 года за эти 10 лет 2 миллиона детей отобрано у родителей. Из них, я не знаю, какая часть тех, которых действительно надо было, надо, потому что есть же, есть. Когда и у нас лишали, всегда лишают родительских прав. Когда видим, что такое. Нет, теперь этого мало. Оказывается, мало обычных судов. Мало общественного сознания. Вводят ювенальную юстицию, которая никому не подсудна. И которая будет отбирать детей не каких-нибудь, а из тех семей, как правило, где действительно могут дать детям воспитание. Миллион у нас по подворотням бродят детей брошенных, и по вокзалам, и по притонам. Эту ювенальную юстицию не будет интересовать. Такая у них великая забота о детях. Из семей возьмут, у родителей оторвут. Родителей посадят в тюрьму, если они попытаются сопротивляться. Жуткий сатанизм. Еще один шаг. Причем, еще раз повторяю вам, вот эта Захарова, знаете, эта артистка, отобрали у нее уже 11 лет, как отобрали девочку во Франции. 6 президентов ходатайствовало, пытались изменить. Ничего не помогает. Что же это за власть такая? Подумайте, где такая власть? Кто наделил? Интересно? Вот это власть. Никто ничего сделать не может. А сейчас, ей уже девочке лет 15, по-моему, так. Сейчас вообще она исчезла, эта девочка. Не дают общаться. Вы слышите? Общаться не дают даже. Матери с ребенком. О! Я думаю, вот такие примеры великолепно покажут нам. Хорошо бы этим сатанистам, вот этой молодежи, которая ничего не понимает, вот показать, вы видите, что это такое сатана и сатанизм? Видите? Это поистине концентрация, концентрация ненависти ко всему злу. Это насилие, это страдание. Вот чем живет он. Ужас какой. Вот каким богоборчеством сейчас оборачивается вот этот наш прогресс. Слышите, как мы прогрессируем? Еще в истории не было такого, то, что нам предлагают ювенальные юстиции. В Германии сейчас 70, по-моему, тысяч отобранных детей сейчас, на данный момент. Цифры эти растут. Не дай бог, если и у нас прямо не проводят, но где-то тайно, никто не знает, где обсуждается. Это не дай бог. Все вот как и всякое зло, оно совершается тайно, скрывают. И потом обрушивается на бедных людей. Конечно, концепция отмечает, что развитие этих медико-генетических методов диагностики, развитие вот этих методов, помогает, конечно, на ранних стадиях уже определить те болезни, которые могут быть у ребенка. Это, конечно, да. Но концепция обращает внимание здесь на другое, что чем вызвано-то все это, эти болезни. И прямо не употребляя слово «родовой грех», прямо говорит о нем. Вот то, о чем давно пора было говорить, чего у нас нет, к сожалению, в наших катехизисах, догматических курсах и нравственных тоже. Да. Греховная поврежденность человеческой природы. Вот, оказывается, из поколения в поколение, если порок властвует в жизни потомства с нарастающей силой, то сбываются слова Священного Писания. «Ужасен конец неправедного рода». Да из поколения в поколение этот порок воспитывается и усиливается. И наоборот, «блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя его, род правых благословится». Вот эти исследования в области генетики – они прямо подтверждают вот эту идею, какую? Взаимосвязи отцов и детей. Вы слышите? Причем связи какой взаимосвязи? Я сказал взаимо, но надо бы сказать, зависимости, оказывается, состояние детей от духовной и нравственной жизни родителей. Вы слышите? Как это важно! Как это важно, особенно чтобы молодые, вступающие в брак, знали, вы хотите ангелочков? Смотрите, не будьте сами дьяволочками. Яблочко от яблоньки далеко не падает. Не может быть хороших детей у тех родителей, которые сами ведут безобразный образ жизни. Безобразный с точки зрения, я скажу, даже христианских начал. Именно с христианских начал, прежде всего. Привлекая внимание людей к нравственным причинам недугов, церковь вместе с тем приветствует усилия медиков, направленные на врачевание наследственных болезней. Однако целью генетического вмешательства не должно быть, вот очень важный момент, не должно быть искусственное, дальше в кавычках, усовершенствование человеческого рода. Речь идет о генной терапии. И сейчас я вам скажу, уже вовсю идет, шагает эта идея усовершенствования человека. Понимаете, что творится-то? Бог, оказывается, создал несовершенным человека. Ужас какой! Сейчас мы его усовершенствуем. Посмотрите, что произошло с природой в результате нашего совершенствования. Экологический кризис. Страшный экологический кризис, который вот-вот, как говорит наука, вы слышите, ни религии, ничего, может начаться катастрофа внезапно и с такой силой, что никакими же средствами остановить не сможем. Вот один пример, который приходится приводить, уже как факт, что за XX век количество углекислоты в атмосфере повысилось на 20 с чем-то процентов. Так? Растительный мир практически не откликнулся на это. То есть должен быть взрыв растительного мира. Взрыв буквально не откликнулся на это. Ученый ломает голову. Что? Уже необратимые процессы наступили? Тогда крах. Но, по крайней мере, если не наступили, то на грани. Необратимые процессы тем и характеризуются, что уже нельзя возвратить. Есть моменты, когда уже нельзя. Из тюбика выдавили, назад уже туда пасту не вернете. Вот какое дело-то. Так вот, генная терапия пытается усовершенствовать человека. Да. Пытается что она? Это же опаснейшая вещь, поскольку она пытается проникнуть в геном человека. Геном – это совокупность всех наследственных особенностей человека. Геном. Пытается туда проникнуть, там изменить. Очень хорошие лозунги. Да, человек вот болен, так можно излечить. Кажется, это неплохо. Слушайте, то, что если мы имеем возможность излечить, значит, тем более мы имеем возможность искалечить. Неужели это непонятно? Вся суть-то в чем? В чьих руках будет находиться это орудие? В чьих руках? И мы видим, в чьих руках находится современная жизнь. Видим. Хотя бы по той пропаганде, да, которая льется широкой рекой из всех средств массовой информации. Видим, в чьих руках. Поэтому можно с полным основанием предполагать и о том, что будет, что грядет с достижением этих генных, научных уровней.